Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Всем добрый вечер. И моя сегодняшняя гостья, член... сенаторша. Госпожа сенатор, как обращаться к вам, Наталья Леонидовна? Госпожа сенатор, мадам ля сенатрис.
Ну,
как,
знаете,
вообще к вам обращаются в официальных...
Чтобы как-то уйти от этих...
Ваше превосходительство.
От этих сомнительных титулов. Мы являемся представителями округов, краев, республик в Совете Федерации. Представитель Государственного собрания Республики Мариэл.
В Совете Федерации.
Да. Ну, конечно, это называется член Совета Федерации.
Да.
Людмила Борисовна Насова даже выступала на заседании, говоря о том, что мы женщины, и писать, что наш титул не совсем ловко. Поэтому... Я представитель Государственного собрания.
Еще мы вас помним как коменданта Петропавловской крепости. Сколько там отсидели? Лет 15, по-моему, если не больше, наверное.
20 как научный сотрудник и главный хранитель крепости Орешек. А 10 как директор.
Да еще помним как министра культуры. И об этом поговорим.
Сергей,
да.
Я себе придумала, и сейчас с вашей помощью запускаю в эфир на волю свое собственное определение. Оно мне очень нравится. Никакая запись моей трудовой книжки меня не портит.
Наталья Дементьева. А еще этот человек говорил, что у него длинные руки. Помните, по какому поводу?
Нет, не помню.
Не, сравнивая себя с Юрием Долгоруким, наверное. Было такое интервью, когда вы говорили, что одежду сложно купить, у вас длинные руки.
Ой,
и поэтому
да,
вы выбираете одежду. Да,
по-прежнему отдаю предпочтение питерским швейникам, Зарине, которая стала Зариной из Первомайской Зари, их друзьям в фирме Келлерман и другим. Удобно, они меня знают, я их знаю. Можно быстро выпустить все, что ты под гибку, чтобы ходить прилично.
А руки длинные, это удобно? Удобно дотягиваться до разных людей?
Ну, до людей ведь иногда дотягиваться нужно не с помощью рук, а как-то выстроить эту интеллектуальную составляющую, как бы вот обойти секретаря, советника, помощника, охранника.
Какие хитрости используете?
Протиснуться. Ну, во мне обычно говорят, что я люблю поймать уходящего бегом-бегом с портфелем какого-то руководителя, который должен на лифте спуститься в машине. Тут никто меня не обгонит, я с ним сажусь в лифт, и до его машины мы успеваем что-то обсудить полезное для республики. Сенатор, это же лоббист.
Когда приехали в Москву, в Министерство культуры, вас взяли, да еще и поставили возглавлять его. Ну, шутили ваши коллеги, что человек, отсидевший 20 лет в Петропавловской крепости, в общем, может и в президенты сразу идти. Каково было здесь, в Москве, первое впечатление? Ну, понимаешь, не первый раз в Москве саратовская девушка, прошедшая суровую
самарская
питерскую
девушка.
Школу.
Самарская девушка,
да.
Не первый раз. И сейчас вот, когда уже это служение... перевалило за 10 лет, я всегда говорю, что я Москву люблю с 1968 года. Я приехала в зимние каникулы как студентка исторического факультета нашего Ленинградского университета в Государственный исторический музей, чтобы поработать с коллекциями. У меня еще были здесь живы две тетушки, сейчас одна, слава богу, и мои подруги, и так далее. И вот с того момента я знаю Москву. Я ходила по ней пешком много-много-много и ездила в троллейбусе. И я ее любила за ее такую особость, отличающуюся от нашего продуваемого ветрами города. И она стала за эти годы очень сложным городом. Это не я говорю, это даже говорят те москвичи, которые в ней давно живут.
Ну, Москва никогда не была простой. А в чем сложность для вас? В чем ведь сложность Москвы?
Ну, сейчас вот,
да,
только для меня, для всех нас. Она резко за эти 10 лет превратилась в мощнейший мегаполис. Сложный в своей структуре. человек. Понимаете, сейчас уже трудно даже по ней гулять, вот так, как раньше. Выходишь у Киевского вокзала и через Бородинский мост идешь на Ростовскую набережную. Вот. Или там от Курского вокзала на Земной вал, дом 1, к моим приятелям. Сегодня эта часть, эта сторона совершенно другая, совершенно сложнейшая, там, архитектурные и другие. Ну, что мы будем об этом говорить?
Ну, в сравнении с Прагой, допустим, Москва проигрывает. Многие говорят, недавно один знакомый съездил в Прагу, первый раз в жизни увидел, и сказал, что, ну, конечно, Москва такая кажется. Но все-таки уютнее стала Москва после нескольких этапов реставрации, реконструкции,
ну,
нового строительства.
Все восхищаются, я тоже, тем, что она всегда причесана, хорошо украшена цветами. Вот сейчас мы это видим. Масса вещей, которые так явно показывают, что это столичный город, что это город стремительный, молодой, веселый. Москва хорошо умеет праздновать веселые праздники, и россияне, и другие города многому учатся в Москве. Ну, масса преимуществ перед каким-то небольшим городом. Но хочу вам сказать, что Красноярск, Новосибирск тоже за эти годы во многом преуспели. И те, кто не были лет 5-7 в Йошкар-Оле, приедут и удивятся, как похорошел Йошкар-Ола, какая она стала интересной с точки зрения архитектуры, какая там набережная делается, какие храмы восстановлены. Это, как говорится, что не город, то Норов.
Наталья Дементьева в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще мы знаем, что у вас, как у члена Совета Федерации, наверное, не очень большая зарплата, приходится подрабатывать. Ну, слили нам эту информацию, послушаем оригинал.
Действительно, я давно работаю Дед Морозом, подрабатываю на всяких детских утренниках. Долго искал свою Снегурочку. Кого я только не перепробовал, но никто не подходил. Вот в один прекрасный день ко мне подходит такая скромная девушка Наталья, дарит мне посох и говорит: «Дедушка, я вот тут для тебя посох приготовила». И я понимаю, да, вот она, наконец, моя Снегурочка. И с тех пор мы выступаем вместе на всех праздниках. Я этот посох храню. И хочу, если она слушает эту передачу, хочу ей сказать: Наташа, месяца пробегут очень быстро. Вообще надо готовиться к новым новогодним праздникам. Но вообще-то я ее называю любовно не Снегурочкой. Это еще одна маленькая тайна. Я называю ее моей маленькой пчелкой, потому что она как пчелка целый день крутится, вертится, собирает мед, всех угощает, всем делает добро, всем помогает, всех любит, очень отзывчивая, очень внимательная. И я очень ее за это люблю. И в летние месяца она для меня пчелка, а в зимние она для меня Снегурочка. Вот так мы с ней живем.
Юрий Кабаладзе, наверное, узнали по голосу.
Да,
и спасибо. Вы слушаете эту передачу?
Спасибо, Юрий.
Более того, даже участвуете в ней, в общем,
насмелись. Да, спасибо большое, потому что мои близкие, они были сначала так немножко насторожены, почему я пчелка, когда Юра произнес этот дивный, красивый, такой исторический, лирический тост в мою честь. А потом он объяснил, что своим длинным-длинным хоботком я найду мед даже там, где он очень хорошо спрятан. А Снегурочка, кто же с нас не работал? Это же единственный любимый всеми праздник.
Наташа, такое ощущение, что с вами всем легко. Вот насколько я знаю, нет? А кому с вами нелегко? Все, давайте о чёрт мухи тогда.
Родным со мной нелегко.
Чего так?
Ну, как это вам сказать? Вот для всех все ты делаешь, вот для всех. А нам? И у тебя все время нет времени. И ты приходишь, и у тебя еще в голове чьи-то заботы. И, ну как, всегда же достается самым-самым близким. Меньше, если ты как бы такого характера, как я.
Ну, сын с вами в Москву не поехал, это история известная. А муж одно время жил с вами здесь, в Москве, да?
Да, четко поставив себе задачу. Вот он-то такой, знаете, пунктуальный питерский человек. Я просто, в общем-то, и горжусь этим. Как-то же нужно было мою самарскую вот такую вот чем-то уравновешивать. Он уравновешивает. Он сказал, что до пенсии, да, меня здесь одну бросать нельзя, он здесь будет работать. И вот уже теперь он полгода, даже чуть больше, в Петербурге. возникли романтические отношения.
Да
что вы. Когда я приезжаю на выходные, они с сыном стоят с цветами и ждут, когда я свои сумки с чем-то вкусненьким им подам из вагона. Замечательно.
Ага, натуральный обмен. Цветы, да, на съестное.
Как же, что ж, мужчины же такие.
Можешь подумать, что вы не просыпаетесь каждое утро, у вас там охапки цветов у ложа.
Нет, это все как бы такие мечты девочек, начитавшихся книжек. Хочу просто сказать, что замечательный поезд. Сел в 18:30 в Москве. И в 23 ты уже в Ленинграде и нюхаешь цветы, подаренные тебе. Вот замечательный поезд. РЛС вот в этом вопросе, ну, просто хорошо поступила. Не одна я так.
Неужели
живу,
Чубайс или, или РЖД все-таки не ЕС?
Господи, РЖД, да?
Я думал, здесь Чубайс отметился.
Нет, потому что вчера была премия. Вчера премия «Поэт», которую придумали, когда РЛС был в расцвете, уже 5 лет ей исполнилось, этой премии вчера. И вчера эту премию вручили Инне Львовне Леснянской. Вот такой замечательный был вечер, что как-то тут так и осталось в файле, в голове, что вот...
Злые журналисты отмечали, что вы жили в Москве и были министром культуры, затем замминистра культуры, ходили на мероприятия чуть ли не по 6 раз за 5 дней. И муж говорил, что 3-й вечер подряд я с тобой не пойду на презентацию или там на что-то.
Ну, честно говоря, если бы они были не злые, они бы не были журналистами такой хроники, да? А потом... Тот год с 1 сентября 97 по 30 октября 98, да я и по России поездила от души, потому что я прекрасно помню до сих пор, как мне сказал Виктор Степанович Черномырдин, вот мы вас берем, как бы неизвестного человека, может быть, мы даже рискуем, но хороших стилистически собрали. Важно, чтобы вы вернули вот тем людям, которые живут в России, понимание, что о них здесь знают, о них заботятся. Ну-ка, давайте быстренько от Якутии до Ростова-Таганрога, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И это было очень полезно и интересно. И я так понимала, что это было нужно тогда.
С вами связывали определенные либеральные надежды, когда вы пришли на этот пост. Они оправдались, эти надежды? Вообще либералы?
А тогда все правительство. Вы вот, если начнете его перебирать, да, вот тогда. Мы такие были, в общем-то, все, кто пришел туда работать. И время было веселое, и какие-то были замечательные взаимоотношения внутри. А потом вдруг стук касок, мостик у Белого дома. И все, и дефолт, как сегодняшний кризис, раз и накатил. Ну, другие времена, не будем возвращаться в них, они уже прошли.
Но аналоги есть тот кризис на этот кризис, похож в чем-то?
Ну, тогда это было менее ожиданно, резко, и секвестр, и вопросы выживания, да? Я всегда в этих случаях говорю, что... Вот наше музейное сообщество, оно уже было к этому подготовлено, потому что у нас были хорошие учителя, английские музейщики. Пришла Маргарет Тэтчер к власти, взяла бюджетную роспись. А это кто такие? Почему у нас такие расходы, господа, сэры мои дорогие? Почему у нас такие расходы? И быстренько вычеркнула все музеи. Пусть они сами попробуют выжить. Они, ну, пережили шок, смогли это сделать, а потом стали по линии фонда принца Чарльза ездить по миру и рассказывать о своем опыте. Они к нам приезжали, они давали нам мастер-классы, они нас возили к себе. Вот. И, как ни странно, одним из самых креативных в движении музейном оказался начальник военно-артиллерийского музея.
Угу.
Казалось бы, вот, да? Это очень была хорошая учеба, очень полезная. Правда, немножко разница в чем. Я произношу это. там идет английский старичок или дама-волонтер, и бесплатно сидеть в музее, потому что в ливрее человек общается. А наши люди, наши милые музейные служительницы, должны заработать этот маленький плюсик к своей пенсии, чтобы любимому внуку купить новые кроссовки, чтобы помочь дочери и так далее, и так далее, помочь ближнему. Поэтому они работают в залах, потом в июне уезжают с внуками на дачу, потом в сентябре опять возвращаются. Другие, некоторым образом, социальные условия.
Все-таки к кризису вернемся. А нынешняя волна кризиса вас затронула лично? Как переживаете?
Нас, меня, нас, республику или нас, кого?
А вот всех, кого перечислили.
Республика Мариэл не имеет ни нефти, ни газа, всегда жила своим трудом, чистыми, экологически чистыми продуктами сельского хозяйства, лесом. Поэтому нам не больно падать, нам никуда. Мы не Ханты-Мансийск, к счастью. Вот. Я только что вернулась. В Горно-Марийском районе все овощи посажены. Вот. Работают. Безработица минимальная. Дома, ну, я теперь ведь сама себе не делаю больших обедов, тоже есть экономия. Ну, как-то, ну, да, мои племянники. Вот мои племянники вылетели со своей фирмы там в Петербурге. Один международные связи у него там, он уже мог заключать контракты, у него английский и китайский. А второй компьютерщик, тот, слава богу, сейчас дома делает различные на компьютере свои работы и продает их. Это, оказывается, есть такое прекрасное. Если ты хорошо владеешь, можешь сделать задачу, поставить задачу, рекламу. Но это вот, да, правильно, за дело. Никак не могу, я уже не там, я не могу им помочь, найти что-то. И они совсем другие. Они как бы вот, я надеюсь, что сами найдут. Они рассылают резюме, ходят на собеседование. 30 и 25 лет. Такой расцвет возраста. Вот тут для них сейчас жизнь повернулась черной полосой. Им говорю, мальчишки, жизнь полосатая, потерпите.
А как вас полосатило через всю жизнь? Вы же дочь военного, еще и с папой мотались там по гарнизонам.
От Сахалина до Латвии, где в городе Лиепая родилась моя младшая сестра. И я хочу вам сказать, что это 7 школ сменить, это непросто. Но вот в 4 классе я стала ученицей ленинградской школы. И вот уже с 4 класса я как бы жила в этом городе. Ну, по-всякому. Понимаете, если ты знаешь, что вот эти ценности какие-то твои родители исповедовали, и так должно поступать, что ты так поступаешь, то сама с собой ты находишься в гармонии. Хотя иной раз вот есть какие-то такие ситуации, когда тебя могут вышибить из этой гармонии, да, и вдруг так называемый синдром хронической усталости тихонечко превращается в депрессию. Так вот, задача всевозможными способами не попадать.
Неужели вам знакомо ощущение депрессии?
Да, да. Вы знаете, что вот очень, ну просто очень хорошие специалисты сказали, именно такие оптимистки, вот такие, у которых главное, чужую беду руками разведу. И помогу, и достану это лекарство, и тут подскажу. Вот именно они иногда попадают в такую воронку. Потому что они знают, что с ними этого не может случиться. Они же вот так вот могут. Все.
И как выходят, те психоаналитики или друзья лучшие психоаналитики?
Ну, по-всякому. Ну, в общем-то, я согласна вот с Татьяной Догилевой, которая недавно в толстушке приложения к российской газете откровенно рассказала, что если вдруг такая вещь случается, не нужно думать, что это само пройдет, и можно там как-то выбраться. и от дурного глаза защититься, нужно просто искать специалиста и с ним посоветоваться. И чем раньше, тем лучше.
Так и поступаете. А специалист это все-таки друг или нет? Или это специалист
вы знаете,
в любом смысле?
Вот в таких отношениях, насколько я вот ее интервью прочла и там еще с кем-то разговаривала, перерастает человек профессионал, перерастает в друга, если все правильно.
Наталья Дементьева, гости программы «Без дураков» на Эхе, и мы вернемся в студию через пару минут. Напомню, что моя сегодняшняя гостья Наталья Дементьева. Есть вопросы по интернету, пришли. Давайте тут несколько похожих. А начну с этого. Преподаватели из Казани, Россия недавно в Японии наградили Бориса Акунина, где еще за рубежом в недавнее время были отмечены наши деятели культуры. К вам все равно в первую очередь не как к сенатору обращаются, а как к министру культуры. Это должность, похоже, такая пожизненная ноша.
Ну, во всяком случае, вот так, как Акунина, каким-то таким знаком, сейчас так сразу я не вспомню, но дело в том, что это такая ценность, все, что сейчас, как золотой запас Министерства культуры и всего культурного сообщества, наши выставки, наши ансамбли, наши музыканты, которые делают счастливыми залы Европы и Америки, получают они за это аплодисменты и восхищение слушателей и зрителей на Западе. И тем самым всем ясно, что Россия – это талантливая, совсем не страшная, демократически развивающаяся страна.
То есть Россия остается такой? Еще в советские времена говорили, что в области балета, даже в области балета
да,
мы впереди
и так остается,
планеты
в
всей. Игрок на культурном рынке.
Как у нас молодежь говорит, 100 пудов. Абсолютно. Это, я про это, как вы спрашивали, про друзей. Друзья остаются, и они иной раз тебе с восхищением звонят, сообщают, имейлят. Наташа, у нас гастролировали такие-то. Мне удалось попасть. Мои подруги там из Англии, из Франции, из Америки звонят. Мы слышали, мы попали. Это же... Средний класс, им трудно попасть.
А вы на кого хотели бы попасть, но не удается? Или удается на всех абсолютно?
Да нет, конечно. Нет.
Мечта есть такая вот сейчас? Сейчас что-то происходит или вообще что-то происходит?
Ну, сейчас для всех будет Чеховский фестиваль. Мы посмотрим что-то интересное в Москве. Мне бы хотелось попасть в Петербурге, в тот кукольный театр, который родился уже без меня, который... потрясающе сейчас 4 дня гастролировал под крышей театра Моссовета. Вы можете себе представить, Сергей, чтобы марионетки показали вам «Преступление и наказание»?
Да.
Марионетки, сильно. Вот этот спектакль я сама видела. Да. Куклы-марионетки исполнили спектакль по «Медному всаднику», но с элементами Хармса. Вот за этот спектакль они когда-то получили «Золотую маску». Вот хотел бы... У них нет, правда, своей сейчас территории в Питере, это не страшно. Есть талантливый, удивительный, уникальный коллектив. Они вышли когда с куклами вот к нам. Я посмотрел, молодые люди там, сотворили какое-то совершеннейшее волшебство.
Вот. Были бы министром культуры, дали бы им помещение? Или что дали? Или наоборот, поддерживали
знаете,
бы
их? Теперь же его уже не дают, но я бы очень постаралась. Я теперь даже не будучи... Мы просто когда встретились с Елизаветой Петровной Богословской, который этот театр... Там она... Я даже сейчас не помню, какая у нее должность. Сказала, Лиз, будем думать, давай вместе с тобой думать, что у нас там есть. Дело в том, что я продолжаю с интересом смотреть, что придумывают молодые. И это оставляет такую, знаете, уверенность, что все не напрасно. Таланты есть. Ну, давайте создавать им условия. Давайте попытаемся, чтобы им было чуть полегче, чем тем, кто до них лбом прошибал себе дорогу.
Еще один вопрос из интернета от человека, который подписал себя инженер. Что вы сделали или делаете для того, чтобы прекратить засилье насилия, растление самых низменных качеств на телевидении, радио и в СМИ?
Вы на самом деле считаете... по этому поводу?
Да, да. Что вы это делали, такое... что бы вы сделали? И вообще телевидение у вас на самом деле растлевает, на ваш взгляд?
Это есть такое ведь выражение. Не смотрите, выключите, возьмите книгу. Я всем бы советовала, если кто-то вот так думает, взять своих детей и выйти с ними из комнаты, дойти или до катка, или до площадки, или до озера, или до речки, или все-таки действительно почитать. Я всегда слежу за тем, как переполнены сегодня книжные магазины. И мне кажется, да, я, конечно, сейчас слушатели скажут, что это наивная оптимистка, просто даже не знаю, где она живет. Но мне кажется, что сегодня, если молодая мама, и даже если ее кто-то, кто сидит с ее ребенком, читают детям, то все будет хорошо. Заметьте, что как-то даже в избирательности сегодняшних вещей, которые происходят на телевидении, появилась какая-то такая зрительская капризность. Перестали смотреть все сериалы. Мы же разговариваем, я вообще люблю слушать, о чем говорят, когда-то где-то вот перестали смотреть. Люди наелись всего, что расливает. Все, нет этого уже, к счастью. Вот как бы это... Больше стало уделять внимание спорту. Как-то есть прививка против растлевания. Это ваше собственное семейное воспитание. И если вы хорошо все сделали, то ни детский сад, ни школа не испортит вашего ребенка.
В продолжение темы вопрос от Наташи. Смотрела в программе «Ничего личного» в ночное время, и это важно, пишет она, обсуждали современное кино Павел Лунгин, Александр Прошкин, Александр Роднянский и Сергей Члиянц. Разговор получился интересный и полезный. Записал, какие фильмы надо посмотреть, которые не идут ни в прокате, ни по ТВ. И в конце вопрос. Почему деятели культуры так пассивны в определении политики на телевидении? Почему умные передачи загоняют в ночь? Почему дебилизация населения уже общепотребительным выражением стала кредо нашего ТВ?
Ну, я согласна со своей тезкой. Я тоже думаю, почему я должна сидеть до половины второго на закрытом показе, что очень бывает интересно, или вот на этих передачах. Я, вы знаете, не верю в то, что все определяет рейтинг. Значит, есть какие-то другие механизмы у наших главных на первой, второй, третьей кнопке, да? Я очень часто в порыве ностальгии с удовольствием смотрю то, что делает Александр Пономарев на третьей кнопке. Звоню ему и говорю: Саша, спасибо. Вот ощутить себя в том школьном детстве, когда родители, посмотрев фильм, вернулись из военного городка туда, куда они ходили, а мы, нам не все можно было, мы даже уроки делать. И они обсуждают это. Какие фильмы того времени, как они на них подействовали. И это не всегда был возраст любви с Лолитой Торрес. Да? Это были фильмы разные. И «Председатели», «Битва в пути». А я сама с той поры, вот когда мы поехали за этими металлическими коробками с фильмами, люблю «Огненные версты». С молодой Володиной. Это удивительный такой первый вестерн «Огненные версты». Может быть, нужно на разные возраста. Нужно все-таки понимать, что аудитория – это вот не просто так. Я как-то слышала циничный разговор. Да ладно? Она стоит одновременно, что-то делает, какую-то еду, и глазом смотрит в телевизор. И чем там более... Нет, не так. Не так. Взрослым нужно одно, той женщине, которая стряпает, другое. Причем теперь уж мы сами с вами вопрос телевидению задаем, да? Детям третье.
Кстати, о еде. Говорят, что вы никогда в жизни не готовили салат оливье. Да вы сами сказали в одном интервью. Или пошутили?
Это я пошутила. Я знаю, что у каждой хозяйки есть чем удивить. Так я не буду возиться, хотя мой муж очень любит оливье, потому что это тоже воспоминание детства. Я люблю для гостей испечь пирог с капустой. Или пирожки с корейкой. Или, спасибо Станиславу Сергеевичу Говорухину, пирожки с солеными огурцами. Вот такое, что у них дома нет. Оливье у них есть. А ко мне они в гости приходят, они должны съесть то, что у них дома не готовят.
Или баночку грибов открыть для них, собранных собственными руками.
Ну, вот какой вы подготовленный. Да, есть люди, которые любят нырять, лежать на песке. Это для них релаксация. Я человек лесной. Мне нужно приехать в лес, и пусть меня там съедят все комары, но я буду ходить и собирать грибочки. Если я их найду, это счастье. Если я их не найду, я все равно была в лесу. И вот это состояние леса, запаха, мха, деревьев. Может, потому мне повезло. Я вот работаю в республике Мариэл, потому что там прекрасные леса. Необыкновенно чистые, удивительные.
А еще рассказывали, что вы буквально за 10 минут до отлета самолета успевали где-то там в травке пошебуршать и с собой уже грибочки везли.
Это в Сыктывкаре.
Было такое,
это
да?
Было огромное, было как бы просто благодарность тем, кто тогда со мной там занимался, что они говорят, вы встанете в 4 часа? Я говорю, да. И мы встали, и поехали, и успели, потому что самолет, по-моему, был в 9:30, и, может быть, в 9. Я никогда этого не забуду. Вот эта картинка, этот белый мох и коричневые шляпки, это такое бывает. Там, допустим, на Карельском перешейке, ближе к финской границе. У меня никогда такого не было. Я там не могла этого найти. А вот там, под лесах Сыктывкара, это было потрясающе. Коми леса тоже хорошие.
Наталья Дементьева, гости программы «Без дураков» на «Эхе». И присоединяется к нам Дмитрий Быков.
Я хорошо знаю ее еще по Петербургу, где она возглавляла один из крупнейших и труднейших управлений музеев, а именно Петропавловскую крепость. Совершенно прав был Михаил Петровский, который после ее назначения сказал, что музейный сотрудник такого уровня имеет полное право и основание также руководить небольшим государством. Конечно, Министерство культуры эпохи Натальи Дементьевой запоминалась удивительной атмосферой, которую она немедленно устанавливала везде, куда попадала. Это единственный министр вообще в моей жизни, с которым мне так приятно целоваться при встрече. Это была атмосфера, и до сих пор везде, где она появляется, атмосфера удивительной простоты, веселья, полного отсутствия пафоса и ложного какого-то стояния на катурнах, при том, что, безусловно, Дементьев принадлежит к числу интеллигентнейших людей в России. Но именно эта прекрасная петербургская интеллигентность никогда не подчеркивает себя. И, конечно, Дементьев олицетворение тех лучших черт петербургского характера, которые мы почти уже начали забывать, глядя на совсем других представителей того же города.
Дмитрий Быков. И все-таки петербурженка или...
Ну, я честно призналась. Дим, вам спасибо. Я честно призналась, что ученица 4 класса. Я приехала, да, и мы поселились в военном городке в Буграх, а теперь это уже город почти. Дима, вы не могли целоваться больше ни с кем, потому что потом все были мужчины. Егоров, Швыдко, Соколов, Александр Алексеевич Авдеев.
Он сказал, министр вообще не министр культуры, а министр вообще, насколько я помню.
Ну, теперь может у нас прекрасная дама министра сельского хозяйства. А Дима такой удивительно интересный человек, что я думаю, что они с ней поладят. Спасибо вам большое, Дима. Я даже не ожидала.
И еще Александр Кабаков.
Она очаровательный человек. Она настолько не похожа на обычного российского чиновника, что даже как-то странно ее совмещать с постом министра, хотя министром она была прекрасна, на мой взгляд. Я думаю, что самое главное достоинство любого министра культуры, если он принадлежит не столько министерству, сколько культуре. Вот про Наташу это можно вполне сказать.
Александр Кабаков, на самом деле культуре принадлежите, самой себе,
ну,
чему?
Как вам сказать?
Миссия какая ваша в жизни? Давайте к главному подойдем.
Я ведь не готовилась вот к той полосе, да? Я поступила и стала археологом, ездила в экспедиции. Это поворот судьбы, Так сложилось. Вот в 27 лет остаться без мамы, ты теряешь определенную такую, знаете, стенку, которая тебя защищает. И я закончила свою работу в Академии наук, и дальше уже, вот, как сказала моя сестра, твоя активность, это вот мамина активность, ты, наверное, за нее должна все дальше прожить. И, позиция, ну, Сергей, позиция такая. Мы когда вот поняли с мужем, что нам нужно уезжать, были же его родители. Они сказали, я им очень за это благодарна, Наташа, мы служили и никогда не подводили людей, которые нас направляли из одного военно-морского в другой. Тебе оказана высокая честь, тебя приглашают. Это нельзя как-то говорить, вдруг не смогу, не поеду. Это вещь, которую не обсуждают. Не волнуйся, нужно ехать работать, все будет хорошо. Так.
То есть это позиция такого служивого человека.
Нет,
в общем,
это,
да?
Понимаете, это же
если
событие.
Если позвало государство в
это
лице...
Это событие. Да. Ну, да. В принципе, да.
То есть могли бы сказать, нет, хочу в Питер остаться, или в Москву буду ездить, ходить спокойно там на премьеры, но не хочу я работать министром культуры.
Ну, в тот момент там сыграла такая вещь. Вот, знаете, уже музей 10 лет директором, у нас все было хорошо. И уже какой-то начала элемент усталости, они мне, мои сотрудники, говорят, что она все выдумывает. Все хорошо. А она опять хочет, чтобы мы еще что-то придумывали. Я от них стала раздражаться. И вот только-то раз, и вместо одной крепости, одного кольца орешка, получился большой, огромный такой туесок с орехами, который... Я благодарна всем, кто говорит обо мне хорошо, но это было очень трудно. И тут было трудно не только потому, что финансово, да, вот это вот вдруг все полетело. Вообще вживаться вот в новую атмосферу трудно. Наверное, оптимизм, наверное, какой-то мой характер. Или то, что я, в общем-то, вот этот момент, наверное, один из основных. Когда-то ведь министром культуры России 16 лет был Юрий Серафимович Мелентьев. 16 лет. И вот в тот момент были созданы очень многие такие фундаментальные основы. До сих пор они еще работают. И мне казалось, что я не чиновник. Но ведь ты едешь, чтобы создать условия. Создать условия, чтобы было людям интересно. Чтобы они понимали, что вот, ну, как вам сказать, Лихачев ведь это сказал, что фундамент культуры – это музеи, библиотеки, культурное наследие в виде памятников и архивы, да? Вот это основа. А у нас путают искусство и культуру. Художники, композиторы, музыканты, исполнители, театр – это искусство. Это другая немножечко грань. Как это сочетать? Это проблема и до сих пор, и сегодня. Как, чтобы этого маленького пирога финансового всем хватало? Да? А сейчас мы вот говорим в Совете Федерации, если нация здорова, если люди не болеют, если они занимаются собой и свою собственную личную культуру, физическую берегут, значит, у них все получится. Да? Значит, может быть, получается, что мы должны выращивать здоровых, спортивно здоровую нацию? Нет. Мы должны...
То есть не должны?
Нет.
Или все-таки
ну,
должны?
Гармоничный человек. Ну, Сергей, не провоцируйте меня.
Ну, почему? Это я не должен вас провоцировать, интересно.
Потому что уже поздно. Потому что гармония. И все, никто меня не собьет с того, что... от 2 до 5, как сказал Корней Иванович Чуковский. Вот вы же знаете по своим детям и внукам, вот заложенные основы в детстве, они могут быть так или иначе, как-то время их корректирует. Но я обычно так говорила, маленький человек родился в большом городе. Его папа и мама здесь учились, они в нем не родились. Если мы хотим воспитать горожанина, который не будет писать граффити на самых видных местах, ломать балясинки у красивых мостиков, которые Юрий Михайлович в Царицыно возродил, значит, с ним должны заниматься и в детском саду, и в школе, объяснять ему правила, что такое быть горожанином, что такое любить вот эту территорию. Потом жизнь покажет. Может быть, ты реализуешься где-то очень далеко между какими-то другими совершенно параллельными широтами. Но твоя малая родина – это то, что нужно помнить, беречь, любить, никогда не забывать.
По реализации. Вы реализовали себя в полной мере, как хотели?
Наверное.
А почему с таким тяжелым вздохом? Неужели вам не понравилось, как вы себя реализовали?
Нет, понравилось, но, вы знаете, романтические-то у каждого человека есть. А вот тогда, в Саяншушинской экспедиции, в Туве, эти 6 лет, это удивительное Саянское море, которое теперь разлилось на месте наших раскопок. Ну, всегда то прошлое кажется... Вот там было здорово, вот там было необыкновенно. Но жизнь сложилась так. Значит, нужно находить в ней радости, поменьше огорчать своими поступками ближних, любить своих друзей. Все-таки я сейчас возвращаюсь к вашему вопросу. Иногда разговор с другом, рука друга лучше, чем любая таблетка. Потому что и у сегодняшних ребят есть друзья. И у наших родителей были друзья. Друзей много не бывает. Но если они есть, ты счастливый человек.
Наталья Дементьева. Еще говорят, что вы на память из Питера захватили гильзу крейсера «Аврора», который тот стрелял холостой. Шучу, конечно, не крейсер «Аврора».
Да нет,
«Аврора».
Это мне комендоры подарили.
Это старая
тепленькую,
старая
латунную
еще, да,
гильзочку. Они в день моего рождения выстрелили 6 сентября, и мне ее подарили.
В 12 часов как раз,
да,
ровно в
полдень. На память, что вот я еду в Москву работать, она у меня стоит, в ней стоят такие... всякие сухие ветки. Вот. Это такая приятная...
То есть боевым характером не увлекаетесь? Гильзу для цветов используете? А вообще там охота, рыбалка, что-то? Или в грибочки там походить?
Охоты нет. Вот чтобы как бы меня покорить, мой муж посадил меня на катер, повез на Ладогу, сделал такую волну, потому что он занимался скутерами в молодости. Сначала сказал, мы едем на рыбалку, и все были черви, были все эти удочки с собой. А потом разогнался, сделал волну, поскакал по ней. Я думаю, ну все, надо ему сказать, да, я согласна.
Скорее, чтобы только избавил от этой муки.
Только бы сказать, все, я согласна, и потом можно ловить эту рыбу. Нет, это оказывается, очень приятное ощущение, когда вот леска дергается, да, и рыбка. Я вот тех настоящих рыбаков, я их понимаю. Это ведь и женщины есть, и мужчины, которые...
Это вообще женское дело, рыбалка.
Да.
Искренне было женское дело. Пока мужики за мамонтами ходили, тут как раз их жены... Пока убьют, не убьют, еще неизвестно, дотащат, не дотащат. А рыба вот она тут рядом.
Ну, вот было время, когда можно было с очком, есть такое выражение, сачить корюшку. У нас вот на реке Волхов, там стоят на мостках женщины и такими большими рыбацкими сачками вытаскивают корюшку, потом ее жарят, там маринуют, делают из нее шпроты. Сейчас немножко хуже, потому что ее успевают поймать до того.
А рулить любите? Я возвращаюсь к вопросу, может быть, об этом скутере, или лучше вот так в поезде, как раз за 3 часа?
Нет, что вы! Нет, я очень хороший, я не хвастаюсь, я очень хороший штурман. Нет, бодливой корове бог рук не дает.
А то что было бы?
Вы хотите серьезно спрашивать?
Ну, вполне серьезно, да.
Значит, вот в той самой Саян-Тувинской экспедиции нам Николай Гаврилович Степанов, водитель автобазы Академии наук, давал всем руль, ну, нужно поучиться, степь же чистая, Тува. Вот. И мне он так сказал: знаешь, девочка, ты край не чувствуешь. Ты не чувствуешь, где край. И поэтому тебе не нужно. У тебя просто нет этого. И не нужно тебе водить машину. Я когда вижу в зеркальце, что вот тут сзади кто-то приближается, я тут же в его сторону выверну. Поэтому вот этого не дано. А шучу я так, тут все говорили, вот у нее такое чувство юмора. Если женщина освоила швейную машинку, значит, она освоит и руль, и компьютер, и все остальное. Когда я училась в школе, у нас не было домоводства. Я по профессиональному обучению испытательница электровакуумных приборов завода «Светлана». У меня второй разряд.
Ничего себе. А какие, например, электровакуумные приборы приходилось испытывать?
Лампочка. Ставишь ее в гнездо, берешь пробку и молоточек, и по нему стучишь. И потом, если она в порядке, ты отправляешь ее в картонную коробочку.
Угу. Вот. Испытательница электровакуумных приборов еще. Вот с этого и надо было начинать. Конечно. А то мы только к самому концу дошли.
10-11 класс. Зовут Светлана.
Да. Трудовое обучение нужно в школе, чтобы все имели представление?
Вы знаете, нужно. Руками нужно что-то уметь делать. Обязательно. Это тебя всегда выручит. Всегда.
Вышиваете еще или что там делаете?
Что-то я сама.
А, не, муж по этой части. Я помню, нет, там я... измерительные инструменты и прочий лучший новогодний подарок.
Да. Нет, почему? Когда-то, как дочка военного, из-под палки я сидела с пяльцами, обливала их слезами и вышивала крестиком подушечку. Да.
Это все такое. И к Никсон вас заставляли делать. Ну,
девочка должна что-то уметь делать, смережки, там, вышивать, еще что-то. Папа, ты тоже был из такой старорежимной семьи. Нечего прыгать через веревочку. Сиди и вышивай, как я это терпеть не могла.
О, и через веревочку хотела, и с мальчишками, конечно, бегали, наверное.
Обязательно. Ну, есть подушечки крестиком, есть.
На самый крайний случай. Наталья Дементьева была гостьей нашей программы «Без дураков». Спасибо огромное, Наташа, за то, что пришли.
Вам спасибо.
И отвечали на наши вопросы.
У вас такие заготовки. Уважаемые люди сказали.
Но мы тоже, мне, мы не грибочки, мы другое заготавливаем.
Комплименты,
да.
Я им всем благодарна. И вам, Сергей, спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».